В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская, и сегодня в нашем выпуске. В Крыму начал работать оперативный штаб по вопросам коронавируса. Расскажем все подробности. Олег Зубко выплатил 2 миллиона штрафов. Ну а основную часть нашей программы посвятим итогам визита в Крым президента России Владимира Путина. Напомню, что на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. И звоните нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир традиционно с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму начал работать оперативный штаб по вопросам распространения коронавируса. По информации главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, 138 человек находятся под домашним наблюдением и 10 лиц под наблюдением на стационаре.
184 по состоянию на 20:00 вчерашнего дня, но это с Ялты, это все граждане Республики Понятно. Крым, 184 находятся под меднаблюдением, снято с меднаблюдения, и 138 находятся под домашним наблюдением. В стационарах находятся 10 лиц, 10 уже выписаны. Они все изолированы в боксы в соответствии с тем документом по маршрутизации, который разработан Министерством здравоохранения Республики Крым.
Заместитель главы подконтрольного России правительства Крыма Елена Романовская во время заседания штаба заявила, что по ее информации поток людей, которые пересекают административную границу между Крымом и Херсонской областью в связи с предпринятыми мерами сократился почти в 5.5 раз.
Утром последние сведения пришли от нашей погранслужбы. За сутки, за 18 марта, в связи с закрытием границы по нашим трем пунктам перешейка, упала проходимость почти в 5.5 раз. За сутки прошло 1031 человек на въезд и выезд. При этом выехали 413 человек, из которых 344 граждане Украины. И въехали 618 граждан, из которых 602 гражданина Российской Федерации и 18 граждан, имеющие вид на жительство. За сутки отобрано сотрудниками Роспотребнадзора и бригадой Центра медицины катастроф пробы 11 человек. То есть это 11 потенциальных граждан, которые сегодня будут находиться под наблюдением по профилактике.
В то же время подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сегодня во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отчитался о том, что пассажиропоток на административной границе Крыма с Херсонской областью сократился в якобы 10 раз.
17 марта был принят режим повышенной готовности, с 0 часов введен. По вашему поручению была закрыта граница с Украиной с 0 часов 18 числа. Мы видим, что сегодня в 10 раз практически уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан Российской Федерации и граждан с видом на жительство Российской Федерации всех запускаем, то есть никаких вопросов нет. Иностранных граждан на территорию не допускаем. Организовано взаимодействие с ФСБ, МВД, с Роспотребнадзором. На границе досматриваются все без исключения приезжающие. Полностью у всех граждан, которые были в странах неблагополучных, соответственно, не берутся пробы. Значит, все без исключения ставятся на контроль.
Во время заседания оперативного штаба Сергей Аксенов также сообщил, что на полуострове из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции образовался дефицит медицинских масок в аптеках. В связи с этим российские власти Крыма заказали поставку масок на 3 миллиона российских рублей. Также сегодня стало известно о том, что школы аннексированного Крыма переводят на дистанционное обучение. С 23 по 29 марта ученики уходят на каникулы с последующим переходом на онлайн-образование в течение 2 недель. Такая мера будет действовать до 12 апреля. Этот вопрос также обсуждался на заседании оперативного штаба. Далее послушаем комментарий подконтрольной России министра образования Крыма Валентины Лаврик.
Дети находятся в домашних условиях с 23 марта по 12 апреля. С 23 марта по 29 апреля это каникулы, официальные каникулы, которые дети себе заработали за хорошее обучение в течение третьей четверти. С 30 марта по 12 апреля идет форма домашнего обучения по режиму дистанционному. Во время каникул наши педагогические коллективы получат методическую помощь по организации такой работы.
Крымские чиновники также сообщают, что на полуострове наблюдается повышенный спрос на продукты. Российский глава полуправительства Крыма, простите, Юрий Гаценюк отметил, что особым спросом пользуется гречка. Крым Реалии ранее сообщали, что в супермаркетах Симферополя и Ялты жители скупают продукты долгого хранения. Тем временем подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня рассказал о ситуации с коронавирусом в городе и отметил, что под медицинским наблюдением находится 77 человек.
У нас сейчас 77 человек находится под контролем дома и 8 в инфекционной больнице. Все анализы взяты, значит, соответственно, там у тех, которые в больнице. Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай.
Напомним, что и в Крыму, и в Севастополе отменены массовые мероприятия. Студенты переведены на дистанционное обучение. Крымский футбольный союз отменил матчи чемпионата премьер-лиги и полуфиналы Кубка футбольного союза. Российский оператор морских круизов «Черноморские круизы» объявил о том, что до конца апреля отменяет рейсы на лайнере «Князь Владимир». Тем временем в России сегодня зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Скончалась пожилая пациентка московской больницы. По состоянию на вечер среды всего в России было зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. 5 пациентов были выписаны. В Украине известно о 18 случаях заражения этой инфекции. 2 из них летальные.
Крым в центре внимания.
Отели Крыма усиливают меры профилактики вирусных заболеваний. Об этом заявил российский министр курорта и туризма Крыма Вадим Волченко. Сообщается, что руководству санаторно-курортных и гостиничных организаций рекомендовано проводить ежедневный контроль за соблюдением мер предосторожности, профилактических и дезинфекционных мероприятий. Уточняется, что в каждом учреждении туристу необходимо иметь возможность обработки рук кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками. А в случае необходимости персонал обязан предоставить средства термометрии и обеспечить вызов врача. Как сообщается, контроль за соблюдением правил положен на муниципальные власти. Кроме этого, согласно опубликованной информации, в обязанности работодателя в целях безопасности входит контроль коллектива по части исполнения режима повышенной готовности. Напомним, с целью предотвращения распространения коронавируса на территории аннексированного Крыма и Севастополя режим повышенной готовности введен 17 марта.
Украина в центре внимания.
Россия ответственна за угрозу распространения коронавируса в Крыму. Об этом заявили в постоянном представительстве Украины при Организации Объединенных Наций на странице миссии в Твиттере. В сообщении сказано, что в соответствии с 4-й Женевской конвенцией Россия, как оккупирующая страна, должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма. Также Россия должна информировать международное сообщество о мерах, которые предпринимаются на полуострове для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О реакции России на данное заявление пока не сообщается.
Главное в мире.
Вселенский патриархат постановил прекратить все богослужения и обряды до конца марта. Об этом говорится в коммюнике Константинопольской православной церкви. Исключение составляет только проведение частной молитвы в церквях, которая останется открытой до конца марта. Сообщается, что это ограничение будет позже пересмотрено в соответствии с развитием пандемии, вызванной коронавирусом. В коммюнике также говорится, что все патриарши и автономные монастыри будут продолжать проводить регулярные богослужения для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям участие в них запрещается. Вселенский патриархат обратился с призывом ограничить поездки и оставаться дома ради собственной безопасности и защиты других. Накануне стало известно, что представители различных религиозных организаций и церквей в Украине рассматривают возможность онлайн-богослужений из-за угрозы распространения коронавируса. Одной из первых такую практику предложила Украинская греко-католическая церковь, которая несколько лет в своем главном храме, Патриаршем соборе в Киеве, предоставляет верующим такую возможность.
Прямой эфир.
На время карантина Центр административных услуг на пункте пропуска Каланчак будет работать в ограниченном режиме. Об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.
За рішенням Кабінету міністрів України КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим наразі тимчасово закриті. Станом на сьогодні людей там немає. ЦНАПи працюють в штатному режимі. Ми зараз приймаємо рішення про те, щоб ЦНАПи працювали в обмеженому режимі кілька днів на тиждень. Пункти обігріву там відкрити зараз можливості немає, але ми опрацьовуємо цю можливість з Укрзалізницею і Державною прикордонною службою.
Позже в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что на время карантина центр админуслуг на пункте пропуска Каланчак будет работать в понедельник и в среду с 9 часов утра до 16:00 без перерыва на обед. График работы основного офиса Центра предоставления административных услуг Чаплынской областной территориальной громады останется неизменным. Понедельник, вторник, среда, пятница с 8:30 до 16:00, а в четверг центр работает с 9:00 до 20:00. По информации Херсонской областной государственной администрации, по состоянию на 18 марта центр админуслуг в сервисной зоне КПВВ Чангар работает в штатном режиме. В то же время в Государственной пограничной службе Украины сообщают о снижении пассажиропотока через административную границу аннексированного Крыма с Херсонской областью. За минувшую сутки в направлении аннексированного полуострова последовали 630 граждан и 28 транспортных средств, а на материковую часть Украины вернулись 490 граждан и 76 автомобилей. В общем, пассажиропоток уменьшился в 5 раз по сравнению с предыдущими сутками, указали украинские пограничники. Напомним, что накануне Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью. Помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины, которую подтверждает справка переселенца, теперь въезжать и выезжать с полуострова можно по гуманитарным причинам. В то же время российская ФСБ ранее заявила, что с 18 марта прекратила пропуск в Крым граждан, которых в России считают иностранными.
Крым в центре внимания.
Олег Зубко выплатил крымским ветеринарам штрафов на 2 миллиона российских рублей. Об этом владелец парка «Львов Тайган» написал в своем блоге. По словам Олега Зубкова, за 5 лет состоялось около 400 судебных заседаний с подконтрольным России комитетом ветеринарии Крыма. При этом крымский бизнесмен утверждает, что выиграл абсолютное большинство судов и за весь период заплатил около 2 миллионов рублей штрафов. Напомним, что в начале марта комитет ветеринарии подконтрольного России правительства Крыма защитил в суде свою деловую репутацию по иску коллегу Зубкову. Суд тогда рассмотрел исковое заявление и признал факт распространения бизнесменам недостоверной информации. В комментарии «Крымреали» Олег Зубков сообщил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать.
Новости на радио «Крым Реали».
Суд в Крыму приостановил добычу песка на Бакальской косе. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Подконтрольный России Раздольнинский районный суд назначил компании, добывающей песок в районе Бакальской косы, административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Сообщается, что юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркиницком заливе Черного моря на месторождении Бакальская банка. Согласно сообщению, компания признана виновной в самовольном занятии водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий. Комментарии компании, добывающей песок на Бакальской косе, по решению суда пока отсутствуют. Российский глава Крыма Сергей Аксенов, напомним, ранее сообщал, что предварительный ущерб от добычи песка в районе Бакальской косы составляет 52 миллиона российских рублей. В Росприроднадзоре по Крыму в феврале этого года заявляли, что направили в суд административное дело в отношении предприятия «Эко-Юж-Георазведка» из-за незаконной добычи песка на Бакальской косе. Тем временем Украинское министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о том, что не владеет ситуацией по этому вопросу, поскольку не имеет технической возможности проводить такой мониторинг. Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос «Крымреалии». Напомним, что Бакальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольнинского района. С 2000 года коса имеет статус регионального ландшафтного парка. Ее протяженность около 12 километров. Активисты из близлежащих населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась и уходит под воду.
Прямой эфир.
Из-за коронавируса музей Херсона Ставрический закрыли до апреля. Об этом сообщает администрация музея. Согласно сообщению, до конца марта территория Херсона Ставрического, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты для посещения. Накануне, напомним, сообщалось о закрытии Русского драматического театра в Симферополе по той же причине. В целом в Крыму и Севастополе с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
Новости.
Крыму предупреждают об угрозе гибели урожая. В подконтрольном России Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма сообщили о том, что экстренное предупреждение по заморозкам на полуострове сохраняется до 20 марта включительно и предупреждают о риске гибели урожая. В ведомстве ссылаются на Крымский гидрометцентр, по данным которого ночью и утром 19 и 20 марта на полуострове сохраняются заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1, -6 градусов, в Симферополе -1, -3 градуса. В МЧС России по Крыму уточняют, что в данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках и садовых кооперативах. Также возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. Прогнозируется также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Напомним, что штормовое предупреждение на полуострове было объявлено на 18 и 19 марта, то есть сегодня оно еще сохраняется. Это все новости к этому часу, и вот основную часть нашей программы, как и обещали, мы посвятим визиту в Крым президента России Владимира Путина. Он находится в Крыму, находился и находится, по-моему, еще остается там 18-19 марта. Расскажем вам, о чем говорил Владимир Путин, что говорили ему, подконтрольные ему крымские чиновники, и как все эти заявления стоит оценивать. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех тех, кто только присоединился к нам в прямой эфир. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Елена Римовская работает для вас в этой студии. Мы работаем в прямом эфире. Как всегда, у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция наших эфиров доступна на YouTube-канале и Facebook-странице «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Ну, напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Начну с того, что в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства. Украина считает визит Путина в Крым грубым нарушением, это я цитирую, российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также циничным и демонстративным пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права. Конец цитаты. Напомню, что Владимир Путин прибыл на полуостров накануне, 18 марта в Севастополе. Он, в частности, наградил строителей моста через Керченский пролив. Я напомню, что Украина считает строительство этого моста незаконным. Путин же, в свою очередь, отметил символизм построенного моста.
Я думаю, что это действительно одно из самых ярких, таких знаковых событий, которое как бы визуализировало воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией. Но мало того, что это визуализировало, это еще и создает хорошие предпосылки для поступательного и хорошего развития Крыма и Севастополя.
В тот же день Владимир Путин встретился в Севастополе с общественниками Крыма и Севастополя, и несмотря на ограничения массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, на встречу с президентом России пришли несколько десятков человек, в частности, представитель так называемой самообороны Крыма Армен Мартаян, известен он еще по прозвищу вот самообороновскому Самвел. Вот что он сказал Путину, приведем вам фрагмент его выступления.
6 лет назад, 23 февраля, под руководством нашего лидера Сергея Валерьевича Аксенова и Шеремета Михаила Сергеевича создалось народное ополчение. На то время мы исполняли роль народной милиции и МЧС, и Федеральной службы безопасности. 22 апреля этого года 15-тысячное войско народного ополчения Республики Крым будет участвовать. Мы не только пропагандируем, проводим работы. Будем участвовать не только мы, наши семьи, наши родственники. И будут голосовать за поправку внесения основной закон в Конституцию Российской Федерации. Помимо тех еще основных вопросов, есть вопрос о территориальной целостности. Некоторые наши, в кавычках, друзья, которые за границей высказывают, что вернем Крым, там
у всех есть какие-то вопросы, у ополчения Крыма нет вопросов. Только единственная наша просьба – живите долго, да храни вас Господь.
Ну, я отмечу по поводу личности Армена Мартаяна, что в 2018 году украинские правоохранители сообщили ему о подозрении в похищении активистов украинского Евромайдана в Крыму Андрея Щекуна Анатолия Ковальского, но это не единственное похищение, в которых его подозревают. Вообще все в октябре 2017 года еще Армена Мартаяна объявили в международный розыск, но тогда в ответ на это Мартаян заявил, что ему нечего бояться, а такие обвинения в свой адрес он воспринимает как дополнительный пиар. Но вернемся к графику Владимира Путина в Крыму. 19 марта он встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. И вот если говорить о встрече Аксенова и Путина, то на этой встрече Сергей Аксенов сказал, что в Крыму за чертой бедности сейчас 17% населения. А к 2024 году должны достигнуть показателя 8%, цитирует Сергей Аксенова агентство ТАСС. Сам же Владимир Путин накануне заявил, что Россия, цитирую, будет создавать все необходимые условия для улучшения благосостояния жителей Крыма и Севастополя. Далее цитата: «Я уверен, что постепенно, это просто неизбежно, здесь средняя по экономике заработная плата и доходы граждан будут расти». Это я тоже привожу цитату Владимира Путина из сайта агентства ТАСС. И вот предлагаю начать как раз с этих заявлений, с такого экономического блока. Напомню нашим всем слушателям, что у вас есть возможность нам позвонить 8 800 10 06 926, а к нам по телефону присоединяется Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
17% населения за чертой бедности. Цифры такие привел Сергей Аксенов. Насколько эта цифра велика, если сравнивать с российскими регионами, и насколько успешно правительство России искореняет бедность, на что тут Крыму рассчитывать?
Это сложный вопрос, потому что действительно это близко к среднероссийским показателям бедности. Другое дело, что по регионам России эта цифра разнятся достаточно сильно. Есть регионы, скажем, северокавказские регионы России, где бедность достаточно высока, и вообще регионы, где сельской местности больше. Есть регионы более богатые, в основном это нефтедобывающие или индустриальные области, а также зоны торговли, внешней торговли. Поэтому по России, конечно, средняя температура по больнице, но Крым, надо еще помнить, конечно, в каком состоянии он был принят, потому что, конечно, доходы изначально крымчан, что греха таить, они выросли по сравнению с тем, что у них было в украинский период, и в этом смысле прогресс определенный был достигнут, но другое дело, что потом подросли и цены, а блокада, которая имела место, она, конечно, тоже не способствовала тому, чтобы все было дешево и чтобы завоз осуществлялся по относительно нормальным ценам. Сейчас, когда создан мост, наверное, все должно выравниваться, но по-прежнему ситуация в борьбе с бедностью, и не только в Крыму, в Российской Федерации она далека от оптимума. Я уже не говорю о тех событиях, которые наступают сегодня. Это уже совсем другая волна, которая, видимо, поломает все планы по достижению целевых показателей в области борьбы с бедностью.
Я очень хорошо помню, что и год назад, когда Владимир Путин приезжал в Крым вот по случаю этих событий, он тогда тоже обращал внимание на необходимость как-то подправить уровень доходов крымчан. То есть это для крымчан проблема актуальная, она остается. Я знаю, что есть ряд российских национальных проектов, которые, если я правильно понимаю, они в конечном итоге должны посодействовать тому, да, чтобы уровень доходов граждан России вырос. Насколько меры, которые предложены, которые вот начали реализовывать после создания этих национальных проектов, насколько они эффективны? И вот в целом, если возможно о каких-то общих вещах говорить, да, за счет чего в том или ином регионе можно повысить уровень жизни людей?
На этот счет есть два подхода. Ну, давайте я сначала про нацпроекты скажу. Действительно, есть один из целевых показателей, связанный с борьбой с бедностью, но, как я уже говорил, серьезного прогресса не наблюдается. Не наблюдается, на мой взгляд, не потому, что прикладываются какие-то незначительные усилия, а скорее по той простой причине, что экономический рост в России сейчас микроскопический, а сейчас он вообще сменится спадом. Вот экономический рост, который мы имеем в России, он был очень маленьким, и даже тот маленький рост не сказывался на доходах широких слоев населения. А, к сожалению, обеспечить борьбу с бедностью только за счет социальных выплат, это еще никому не удавалось. Для того, чтобы бедность исчезала, необходимо, чтобы был экономический рост, повышались доходы, росла промышленность, сектор сервиса, и люди, все-таки большинство из нас не получатели социальных пособий, а те люди, которые зарабатывают себе на жизнь. Вот если условия для заработка хорошие, то есть экономика находится в тонусе, в динамике и в росте, тогда и бедность начинает постепенно, чуть ли не сама собой исчезать. Другое дело, что нужно помогать больным, безработным, старикам, детям, но это все дополнительные проекты. Основной проект – это экономический рост, которого пока в России вот устойчиво добиться не удалось, и я думаю, что сейчас эта задача откладывается только на неопределенный срок.
Вы обратили внимание на некоторые особенности Крыма. Я вот хотела уточнить, насколько в условиях санкций стоит рассчитывать на то, что уровень жизни крымчан можно поднять, ну вот, скажем, до какого-то, я не знаю, можно ли использовать это слово, среднероссийского. То есть насколько санкции влияют на этот уровень? Я так понимаю, что когда вы говорили о блокаде, вы как раз это, возможно, и имели в виду. Но вот чисто в плане перспективы, можно ли как-то обойти этот фактор?
Знаете, Крым особо не процветал и до российского периода, и до объявления санкций. Это был один из самых бедных регионов Украины, чего ж тут сегодня по этому поводу стесняться. И, наверное, при тех условиях, которые там есть для развития санаторно-курортной зоны и для, там, я не знаю, морекультуры, для других вещей, которые в Крыму, я очень люблю эту территорию.
Алло, алло. Олег Витальевич, вы есть с нами? Нет пока, но я думаю, что мы сейчас попробуем его перенабрать. Это, напомню, с нами на прямой телефонной связи Олег Витальевич Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Мы обсуждаем вот сегодня, точнее в этой части нашей программы, обсуждаем как раз экономический блок тех заявлений, которые делал в Крыму президент России Владимир Путин. В частности, мы обратили внимание на то, что опять он говорит о необходимости увеличить доходы крымчан, и на этой встрече с Владимиром Путиным Сергей Аксенов обратил внимание, назвал цифру даже 17%, это то количество крымчан, которые, по данным Сергея Аксенова, находятся за чертой бедности. Олег Буклемишев возвращается к нам на связь. Олег Витальевич, пожалуйста, продолжайте.
Так вот, я говорю про то, что и в украинский период динамичного роста экономики не наблюдалось, и доходы были столь же низки, хотя, еще раз говорю, это такое рай на земле, если можно его себе где-то представить, великолепные условия для развития санаторно-курортной зоны, для морекультуры, для других видов, может быть, не очень разнообразных, но для других видов сервисов, которые могут быть весьма популярны. Не секрет, что устрицы возили в Европу из Крыма еще до революции. Поэтому вот частный бизнес, дерегулирование, отсутствие вот этого военного режима, вот это все могло бы поднять Крым еще тогда. Но, видимо, и тогда таких условий не было, а сейчас при санкциях их тем более не будет.
Олег Витальевич, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что подсказывает мне редактор, что есть звонок слушателя. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Здравствуйте, пани Римовская. Вы с вами говорим?
Да, вы говорите со мной и с нашими слушателями.
Хорошо, спасибо. Я слушатель ваш из России, город Керчь. У меня вам просьба. Сделайте, пожалуйста, свою передачу. Скажем, помягче, более сказать, живой, интересный. То есть, вы сейчас обсуждаете провал обещаний Путина в Крыму. Сделайте параллельно, как Сенко и прочие президенты за последние 6 лет выполнить свои обещания в Украине, чтобы нам было в Крыму, чтобы было Путина.
Во-первых, мы не обсуждаем провал обещаний президента России Владимира Путина. Мы обсуждаем то, что Владимир Путин заявил, пребывая в Крыму 18-19 марта. Но ваше пожелание мы учтем. Конечно, не забывайте, пожалуйста, что программа называется «Крым Реалии», поэтому это тоже влияет на то, о чем мы говорим, да, о каком регионе, возможно, мы говорим. Это тоже на это влияет. И с нами на прямой телефонной связи остается Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, я не уверена, что вам есть что ответить нашему слушателю, но я просто уточню у вас. Вот, ну, я не знаю, стоит ли для Крыма, ну вот, исходя из этих особенностей, которые мы с вами обсуждали, предусмотреть еще какие-то дополнительные, возможно, программы, что ли, учитывая все то, что уже есть, да, для того, чтобы попробовать как-то выровнять там ситуацию?
С моей точки зрения, единственное, что можно было бы сделать, да, это вот максимальная свобода, той, которой нет на остальной территории Российской Федерации, по развитию бизнеса, по снятию барьеров, ограничений, если уж нет связи с внешними территориями, которые, в принципе, могли бы подтолкнуть экономику к росту, то хотя бы убрать все внутренние ограничители. Не заливание деньгами, не социальные пособия, не вот это все вещи, безусловно, важные, но они играют роль только подпор для растущей экономики, если экономика растет. Если экономика не растет и, наоборот, стагнирует, то никакие социальные пособия не помогут.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Олег Буклемишев, бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем визит Владимира Путина в Крым 18-19 марта. Владимир Путин находился на Крымском полуострове. Накануне, как я уже рассказала, он был в Севастополе, где, в частности, наградил строителей моста через Керченский пролив и встречался с общественниками Крыма и Севастополя. Кроме того, сегодня Владимир Путин встречался с подконтрольными России, главой Крыма и исполняющим обязанности российского губернатора Севастополя Сергеем Аксеновым, Михаилом Развожаевым. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Напоминаю, на встрече с общественниками в Севастополе, о которой я уже говорила, Владимир Путин также заявил, что Крым до 2014 года был финансовым донором для других областей Украины. Вот такое заявление сделал Владимир Путин. Далее цитата. «Видно из документов финансовых, Крым в составе Украины был донором, хотя сам нуждался. Я просто это очень хорошо знаю, потому что мне прежние руководители прямо и честно говорили, да, мы понимали, что Крым сам нуждается в помощи и поддержке, но в других частях страны было еще хуже, поэтому деньги отсюда брали и перераспределяли». Конец цитаты. Напомню, что это было заявление президента России Владимира Путина. По его словам, действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась. Ну вот попробуем об этом в ближайшее время поговорить. Сейчас пытаемся связаться с нашим следующим спикером. Я же напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, вы можете позвонить нам из материковой части Украины, если вы нас там слушаете и слышите. 044-490-29-05. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Я вот смотрю сейчас на сообщение информационных агентств крымских и вижу, что было несколько, вот встречался Сергей Аксенов с Владимиром Путиным, и часть своей встречи этой он посвятил не только экономическому блоку, но и много внимания уделил вопросам распространения коронавируса в Крыму. Поэтому, наверное, можно процитировать, что пообещали власти Крыма предпринимать дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в Крым, вызванным распространением распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями. Вот такое вот заявление. Ну, я думаю, что у нас еще будет сегодня возможность это обсудить. Напомню, что одно из заявлений, которое Владимир Путин сделал во время визита в Севастополь накануне, это о том, что Крым якобы был финансовым донором для других областей Украины. И вот из-за того, что якобы из Крыма брали деньги, перераспределяли их по всей Украине, инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась. Вот такие слова Владимира Путина мы попытаемся обсудить с нашим следующим гостем эфира. Сергей Кунецин, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым, с нами на прямой телефонной связи. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот что бы вы сказали об этом заявлении Владимира Путина, насколько оно соответствует действительности?
Я думаю, что его, я не знаю, или крымские власти, или правительство Российской Федерации полностью дезинформирует. На самом деле это не так. Буду объективен. Крым после развала Советского Союза, подавляющее большинство предприятий, особенно Керчи, Феодосии и частично Симферополя, они были оборонного характера, военно-промышленный комплекс. После развала Советского Союза масса этих предприятий не только по Крыму, но и по Украине в целом, да и по другим республикам бывшего Союза, они остановились. Там возьмите завод «Залив» Керченский, суда, или там завод «Море». Поэтому, а из того, что оставалось, 45% промышленного потенциала давали три химических предприятия Красноперекопского промышленного узла. Это Крымский содовый, двуокиси титана и Перекопский промный завод. 43% промышленного потенциала. Поэтому были неоднократно, когда был президентом Мешков, и после него, и в мою бытность премьер-министром, доказать, что оставьте нам все налоги, которые собираются в Крыму, и мы тогда, дескать, сами выживем. Мы же республика. Мы неоднократно просчитывали эту ситуацию. Да, нам, допустим, там НДС не оставляли, но нам оставляли акциз, в отличие там от других областей Украины, которым вообще ничего от акциза не оставляло. Подоходный налог и так далее. Такой подводный камень. И все равно мы на 40% получали дотации из бюджета Украины. А когда мы пытались, там, в том числе и Мешков, и после Мешкова, там, и мою бытность доказать, вы нам все налоги оставьте, что у нас собираются, нам типа хватит все содержать, то Киев в лице Кучмы и там Ющенко, по-моему, всегда отвечал следующим: ребята, а тогда посчитайте, если вы хотите, чтобы вы анклавом самостоятельным финансировались, тогда давайте посчитаем. Заберите на себя пенсии, заберите на себя содержание милиции, армии, заберите на себя подачу воды в Северокрымский канал. А Украина 110 миллионов гривен в год тратила на электроэнергию, на подачу воды в Крым, а сама вода была бесплатная. Миллиарды кубометров, да, которыми крымчане пользовались. А Украина 110 миллионов только платила с бюджета на то, чтобы эту воду вообще-то через 52 насосные станции, в том числе по Крыму, закачать. И если все посчитать, то есть если вы хотите забрать все на себя, тогда посчитайте, у вас там...
И расходы.
Да, и расходы. Посчитайте миллион пенсионеров, которым... А мы не собирали в пенсионный фонд Крыма достаточно денег для того, чтобы платить пенсии. Мы 40%, по-моему, собирали, если посчитать по территории Крыма, сколько платили социального налога или там пенсионный фонд. То есть, если все посчитать, вот бюджет Севастополя, когда я в 2006-м стал губернатором, был 550 миллионов гривен. Когда я уходил через 4 года, мы добились принятия программы Севастополя на 25 лет, и уже бюджет был 1,5 миллиарда. Поэтому в 98-м голодном, когда были 12-долларовые пенсии и зарплаты, по команде Кучмы за практически 1,5 года построили газопровод 273 километра Джанкой-Феодосия-Керчь, и весь Восточный Крым получил природный газ, который в Советском Союзе не было. Люди с сжиженным газом пользовались, это 800 тысяч из 2 миллионов населения Крыма без Севастополя. Мы в Севастополе построили дорог на 200 миллионов, отремонтировали Матросский и Приморский бульвар. За 200 миллионов в 2000
2009-2010 годах закольцевали газовое кольцо Севастополя, потому что он был тупиковым городом и вечно мерз, через артиллерийскую бухту проложили, поэтому, ну, как бы не надо лукавить. И, наверное, президента России ввели в заблуждение его подчиненные, потому что Крым никогда не мог себя обеспечить ни тогда, ни сейчас, потому что, ну...
Сергей Владимирович, вот я хотела просто по этому поводу вам задать следующий вопрос. Дело в том, что и, ну, обсуждается постоянно в Крыму уже после 2014 года перспективы выхода Крыма на бездотационный уровень. Обещали даже вот в подконтрольном России правительстве Крыма, что это якобы станет возможным там последующие 4 года. Насколько это реально, учитывая то, о чем вы сейчас говорите? То есть, ну, и плюс, добавив к этому еще и те условия, в частности, санкционный режим, под которым Крым оказался после 2014 года.
Ну, так, насколько мне известно, Российская Федерация приняла несколько федеральных программ по развитию Крыма. Мосты через Керченский пролив, там, дорога Таврида, это же все финансирует не Крым. Крым не в состоянии не содержать полностью себя. Если поставить вопрос, что Крым будет содержать только бюджетную сферу, учителя, врачи, то я могу сказать, налогов на пенсионное содержание не хватит, на находящиеся там, даже там полиции сейчас, да, там 1015, при Украине было милиции 14 тысяч с лишним, да, кто их будет содержать? Если Российская Федерация позабирает на себя и еще через федеральные программы будет финансировать там по 70 миллиардов рублей, там по миллиарду долларов в год, ну, никакой Крым не потянет таких затрат. У него просто нет. Вот посмотрите, курортная составляющая, да, то есть было 7-8 миллионов туристов, сейчас там 2-3. Плюс сельское хозяйство из-за безводья тоже приходит в упадок, потому что нет, орошать даже нечем, как бы эти земледельческие функции. Промышленный потенциал, по большому счету, даже если они частично загрузили предприятия, там, Севастополя, Керчи и Феодосии, но Черноморский флот Советского Союза был 1200 кораблей, из них 300 боевых, 70 подводных лодок и 150 тысяч личного состава. А сегодня там 20 тысяч человек и там 20 кораблей. Поэтому нет таких заказов. Я объективно оцениваю ситуацию, как человек, знающий ее изнутри. Если федеральное правительство позабирает на себя там содержание там всего остального, а Крым будет только зарплаты учителям и врачам платить, то они могут это сделать, но тогда это будут спрятанные затраты на содержание там пенсионного фонда Крыма и так далее. Просто ресурсно, ну, ни тогда, ни сейчас доходов в Крыму для того, чтобы полностью покрыть свои затраты, включая пенсионные, их не было, и, на мой взгляд, их просто нет.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей Куницын несколько раз возглавлял крымское правительство. Вот напомню о том, что вот уже завершая эту тему, экономический блок и вопрос дотации, что сейчас российские дотации официально составляют около 70% доходов крымского бюджета. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Я предлагаю от экономического такого блока поговорить еще немного о такой культурной составляющей, потому что на вот этой встрече с общественниками в Севастополе присутствовала, в частности, директор музея-заповедника Херсонес Таврический Елена Морозова, и она сказала Владимиру Путину о том, что защита памятников Херсонеса Таврического нуждается в дополнительном финансировании, и рассказала о том, что особой угрозе подвергаются памятники Хоры, то есть окрестности Херсонеса, расположенные далеко за границей охраны зоны. Сегодняшняя программа развития музея не предусматривает достаточно средств для этой задачи. Это я цитирую Елену Морозову с сайта издания «Форпост». Еще одна угроза, по словам Елены Морозовой, это море, неизбежно наступающее на древний город и поглощающее его, оно съело уже 150-200 метров городища, рассказала Елена Морозова. Памятники находятся буквально в нескольких метрах от береговой полосы. Президент России сказал, что проблема ему знакома, и ей обязательно уделят дополнительное внимание. Я хочу напомнить, что Херсонес Таврический входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, и вот в связи с тем, что после 2014 года фактически этот объект культурного наследия ЮНЕСКО оказался аннексирован Россией. Украина много раз высказывала обеспокоенность, потому что эксперты ЮНЕСКО должны мониторить ситуацию, а так получается, что ни Украина, ни эксперты ЮНЕСКО не могут подтвердить состояние Херсонеса Таврического. Мы решили, вот послушав Елену Морозову, задать вопрос бывшему сотруднику заповедника Херсонес Таврический, севастопольскому активисту Анатолию Туманову. Попросили его оценить, вот как он считает, действительно ли музею-заповеднику нужна дополнительная поддержка? Вот что он сказал.
Просто нужно грамотное распределение средств, которые там выделяются, потому что деньги тратятся не на то, чтобы изучать, сохранять и популяризировать древности, а деньги тратятся на культурно-массовые мероприятия. Вот, ну что, зачем еще какие-то средства там, я не знаю. Средства нужны на реставрацию, на сохранение объектов, на раскопки.
Мы попросили Анатолия Туманова, бывшего сотрудника заповедника Херсонес Таврический, оценить также, насколько успешно, по его мнению, Херсонес развивается вот в последние годы, в частности, после 2014 года, когда этот объект культурного наследия ЮНЕСКО стал не подконтролен фактически ни ЮНЕСКО, ни Украине.
Он неуспешно развивается, он двигается в абсолютно ненужном направлении, неправильном, в тупик. И чтобы его продолжать нормально развивать, нужно там проделать большую работу по удалению этих современных конструкций, которые портят внешний вид памятника. Прежде чем он такой, то их надо все удалить, и пока их не удалят, развиваться музей не может. Потому что все эти дорожки, фонари, они занимают территорию и городище. И там, где они все эти проложены, все эти конструкции, там ну копать даже нельзя. Не то, что большая часть городища вообще закрыта от посетителей. Это является тоже нарушением грубым. Потому что даже согласно статье Конституции, все имеют право посещать культурные объекты. Тут просто портовая часть городища закрыта от посещения. Почему? Потому что там сцены стоят всякие. Сцены, зрительская трибуна и так далее. Пока это все не уберется, музей не может двигаться в нужном направлении.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы сегодня в нашем эфире вот подводим такие итоги визита Владимира Путина в Крым и Севастополь. Поговорили немного об экономике, потому что Владимир Путин во время своего визита в Крым сказал о том, что нужно повышать уровень жизни крымчан. Обратили внимание вот еще на несколько таких экономически-политических заявлений. И вот небольшую часть нашей программы решили посвятить и положению дел в Херсонесе, Таврическом, потому что попросил нынешний директор музея-заповедника больше денег на этот объект. Мы еще приведем вам фрагмент ответа Владимира Путина по поводу значения Херсонеса Таврического, но прежде сделаем небольшую паузу для того, чтобы подвести вот такие уже политические итоги этого визита.
Вечернее шоу.
К нам по телефону присоединяется Леонид Власюк, бывший аналитик российской партии «Единая Россия» и политически вынужденный иммигрант из России. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я начну, наверное, с того, как вы думаете, почему Владимир Путин отправился в Крым, несмотря на целый ряд таких, мне кажется, важных не только для России, но и для целого региона событий, как коронавирус, да, очень много разных ограничительных мер предпринято и в России, и в Крыму, обвал рубля. Тем не менее, Владимир Путин в годовщину аннексии Крыма приехал на полуостров.
Ну, на самом деле, с моей точки зрения, просто сейчас в Кремле достаточно серьезная паника в связи с обвалом рубля, с обвалом стоимости нефти, которая уже 19 долларов за баррель, и никто ее не покупает. Достаточно серьезные проблемы у Путина, и сам Крым, весьма тонкая история существования самого Путина в преддверии вот того непонятного, что будет происходить 22 апреля, не имеющего никаких прецедентов и законных оснований, сложно назвать это плебисцитом, референдумом, неизвестно что. Это попытка как-то засветиться в каких-то процессах, показать, что он управляет ситуацией, показать, что на самом деле ничего страшного не происходит. И поэтому появление в Крыму, оно, в принципе, и ожидалось. Ну, это вполне разумная вещь, которую можно было бы сделать. Показать, что вот Крым как раз это часть России, и никуда он не денется.
Леонид, я вас попрошу оставаться с нами на линии и послушать вот небольшой фрагмент выступления Владимира Путина на встрече с общественниками в Севастополе. Там присутствовала директор музея-заповедника Херсонес Таврический, она обратилась к Владимиру Путину по поводу того, что музею нужно больше денег. И вот что Владимир Путин по поводу Херсонеса Таврического сказал.
Херсонес – это источник зарождения и веры, и русского народа. Не только русского, но и украинского, и в последующем белорусского, поэтому это место является в известной степени сакральным для нас. После того, как здесь крестился Владимир, за этим началось крещение Руси, и, основываясь, как вот наши выдающиеся историки пишут, на сочетании факторов: власть князя, единый рынок, единый язык, и к нему присоединился единая вера. Это сплотило разрозненные славянские племена, проживающие на этой территории, в единый народ. И стал складываться русский народ.
Леонид Власюк с нами на прямой телефонной связи. Я вот хотела вас попросить, вот если вы можете, охарактеризовать значение Крыма для Путина. Вот это вот то, о чем Путин сейчас сказал, или не только это?
Это он сказал для того, чтобы его услышали. Это какая-то легенда, которая была придумана внутри администрации президента, которую он транслирует. На самом деле история Крыма – это история падения и поражения России. Просто этот процесс сейчас происходит. Это попытка найти какие-то оправдания этого захвата. Если уж совсем быть точным, то на самом деле история Крыма – это крымско-татарская история, и еврейская история, там были скифы, и было много племен, в том числе и исповедующих иудейство. Так что очень сложно сказать там насчет появления русских племен, какая-то весьма странная у него идея. Ну, здесь сказать нечего. Это просто придуманная легенда о том, что вот ему хотелось бы просто это знать, и все.
Леонид, еще к вам такой вопрос. Я в начале нашей программы говорила о том, что на встрече с Владимиром Путиным в Севастополе присутствовал, в частности, представитель так называемой самообороны Крыма Армен Мартаян. Он известен в своих там кругах по прозвищу Самвел, но отличительный его такой момент, на который мы как журналисты можем обратить внимание, это то, что в Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, то есть есть установлены лица, против которых по версии украинского следствия там он применял пытки или же похищал этих людей. Ну, то есть человек такой неоднозначный очень. Можно ли считать появление таких неоднозначных людей на вот этой встрече с общественниками случайной?
В окружении Путина и на любой встрече случайных людей не бывает. Это всегда характеризовало российскую бюрократию, что там очень внимательно следят не только, кто появляется, но и как рассаживаются. Была же такая очень яркая история, когда Ельцин сказал «не так сели». Вот это как раз та самая вещь, на которую всегда очень внимательно обращают внимание. Случайных людей там не бывает. Просто это показывает о том, что этих людей поддерживают, и эти люди близки по духу к идеям Кремля, и то, что они являются представителями, официальными представителями Кремля на территории Украины, и им поручено следить и исполнять волю Кремля на территории Крыма. Ну, Украины в том числе, да.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот вы отметили, как сейчас Владимир Путин использует вопрос Крыма, в частности, в условиях, ну, вот, обвала рубля. Можно ли сказать, что отношение российского руководства к Крыму в ближайшие годы как-то изменится, и под влиянием каких событий это могло бы произойти?
На самом деле, потеря Крыма сегодня для Путина, выход Крыма и возвращение его в Украину, это личная трагедия для Путина будет. Это как раз полный конец и закат его истории. И это возможно с его точки зрения никогда, а с точки зрения развития политических событий это, скорее всего, возможно в момент, когда Путин так или иначе потеряет свою власть, или умрет, или будет внутренний переворот. Но Путин так или иначе потеряет свою власть, и в этот момент он потеряет Крым. Ну, как бы вот это то, что он, для него это такая самая важная часть его истории. Поэтому он не откажется от него никогда добровольно.
Большое вам спасибо. Это был Леонид Власюк, бывший аналитик российской партии «Единая Россия», политический эмигрант из России. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждали визит Владимира Путина в Крым 18-19 марта. Отмечу, что Министерство иностранных дел Украины в связи с этим визитом вручило Министерству иностранных дел России ноту протеста. И вот если цитировать сообщение на сайте Министерства иностранных дел Украины, то Украина считает этот визит, цитирую, грубым нарушением государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, а также циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе уставом ООН. Это все, вот на эту тему вся информация, которую мы вам хотели изложить, но у нас остается еще несколько минут, которые мы посвятим вот самой важной информации, связанной с коронавирусом.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Елена Римовская работает для вас в студии. Напомню, для тех наших слушателей, которые нас слушают по радио, у вас есть возможность, если вы используете интернет, вы посмотрите, слушать нас также на YouTube-канале «Крым Реалии» или на Facebook-странице «Крым Реалии». Я начну, наверное, с того, что увидела в чате под YouTube-трансляцией сообщение одного из наших слушателей или слушательниц, простите, не обратила внимания на то, что ни в одной аптеке в Крыму нет масок. Действительно, есть проблема с медицинскими масками, и накануне мы приводили вам фрагменты заявлений Министерства здравоохранения Крыма о том, что действительно нет масок в аптеках, но пытаются, по крайней мере, медицинских работников этими масками обеспечить и обещают, что в ближайшее время, вот используя какие-то российские механизмы для того, чтобы провести такие закупки, обещают, что в ближайшее время маски должны появиться. Но вот я вижу, что на сайте Крым Реалии появилась новость под названием «В Росздравнадзор предлагают крымчанам самим шить маски». Глава этого ведомства Василий Климов во время ежедневного доклада на заседании штаба по угрозе распространения коронавируса сообщил, что на полуострове наблюдается дефицит медицинских масок, о чем мы уже говорили. При этом он предложил альтернативу. Крымчане могут сами себе их шить. Что он сказал? Да, что есть инструкции, можно, ну, с инструкциями можно ознакомиться. Такие предложения уже даже и мэр Киева Виталий Кличко высказывал, да, что можно самим с этим как-то справляться. Напомню, что сегодня в Крыму начал работать оперативный штаб по вопросам распространения коронавируса, но подконтрольной России власти Крыма настаивает на том, что нет ни в Крыму, ни в Севастополе пока подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, хотя проверяют людей, которые потенциально могут иметь такое инфекционное заболевание. Мне кажется, очень важно в контексте новостей, связанных с распространением коронавируса, напомнить об ограничениях, которые были введены на административной границе между Крымом и Херсонской областью с 17 марта до 3 апреля. Украинская сторона ввела ограничения на пересечение административной границы. Что это за ограничения, рассказал в комментарии Крым Реалии представитель Госпогранслужбы Украины Андрій Демченко.
Пропускатимуть на тимчасово окуповану територію лише громадян України та членів їхніх сімей, місце проживання яких установлено законом порядку, зареєстровано на окупованій території, а також їхні транспортні засоби, вантажі та майно. З тимчасово окупованої території громадян України пропускатимуть місце проживання яких поза межами окупованої території.
То есть, если у вас есть документ, который подтверждает, что вы зарегистрированы на территории Крыма и Севастополя, то вас на территорию Крыма пропустят с стороны подконтрольной Украины. Если вы выезжаете из Крыма на материковую часть Украины, то вам нужно доказать, что вы зарегистрированы на материковой части Украины, то есть, что у вас есть объективные причины для того, чтобы выезжать из Крыма. Отмечу также, что ограничения ввели не только со стороны подконтрольной Украине части территории, но и в подконтрольном России правительстве Крыма запретили въезд большинству иностранных граждан. Но тут стоит отметить, что под это ограничение попали и граждане Украины, которых российские власти в Крыму считают иностранными гражданами. В любом случае отмечу, что представительство президента Украины в Автономной Республике Крым напомнило о том, что работает горячая линия. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, то обращайтесь в уполномоченные ведомства, и вам будут пытаться помочь. Это вся информация на сегодня. Елена Римовская работала для вас в этой студии. Крым Реалии продолжает свою работу. Мы вернемся к вам уже завтра утром.